Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов 7 минут. В эфире программа «Своя правда». И сегодня поговорим о том высказывании, которое прозвучало со стороны Вахтанга Кикабидзе. Он признался, что в честь развала Союза Советских Социалистических Республик накрыл праздничный стол. И вот его уже слова в интервью нашей радиостанции. А что, надо было упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал. Неправильная это интерпретация. Это возмущение Вахтанга Кикабидзе, когда его стали критиковать за его высказывание, мол, человек состоялся в Советском Союзе, и Советский же Союз критикует. Что это? Неблагодарность или, наоборот, трезвая оценка? Об этом сегодня и поговорим. С нами Владимир Родин, секретарь Московского горкома КПРФ, член ЦК КПРФ. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер всем.
И с нами сегодня Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Владимир Родин. Владимир Романович, пожалуйста.
Меня удивляют люди с подобной позицией. К сожалению, с развалом нашего государства, в котором я вырос, родился, состоялся, СССР, выявилось, что огромное количество людей у нас было, родства непомнящих, не желающих сознавать, что они при всех своих способностях, тем не менее, жили в государстве, которое проявляло заботу о каждом, которым принципы построения, прежде всего, были основаны на коллективизме, на заботе о детях, бесплатной фактически заботе, формирование их как личности, чего, собственно, и сейчас мы не можем сказать, что в полной мере имеется. И поэтому люди, которые вдруг накрывают стол, благодаря за что? Сам Вахтанг Кикабидзе говорит о том, что нации, люди разных национальностей с уважением воспитывались друг к другу. А чему радоваться надо было? Тому, что началась война Грузии с Арменией, тому, что русских выдавливали из республик наших национальных.
Только Армения и Азербайджан.
Армения, Азербайджан, да. Значит, ну и другие, все, собственно, у нас стали вдруг из братских республик, оказались враждебно настроенными друг к другу. И этому надо радоваться представителю Грузии.
Это Владимир Родин, секретарь Московского горкома КПРФ, член ЦК КПРФ. И сейчас слово Александру Рыклину. Александр Юрьевич, пожалуйста.
Ну, вообще-то, тогда радоваться тому, что рухнул этот самый отвратительный, возможно, в истории человечества режим, надо было не только гражданам национальных республик, а вообще всем гражданам. И я, например, тоже был счастлив, когда это все закончилось, весь этот ужас. И, дорогие радиослушатели, вот как только вам начинают говорить, что вы чем-то обязаны государству, в котором живете, вот помните, что вас в эту секунду обманывают. Когда об этом вам говорят коммунисты, то вы можете точно быть уверены в том, что они врут, потому что коммунисты, во-первых, врут всегда. Вот всегда. За все 70 лет в этой стране коммунисты уничтожали этот народ. Уничтожали. И вовсе не только представители интеллигенции, возможно, от чьего имени выступил Батон и Вахтанг, а гораздо больше пострадали крестьяне, рабочие, все остальные. Мой папа не был творческим человеком. Он родился, видимо, примерно в одно время с Кикабидзе и всю жизнь проработал авиационным инженером. И что, он теперь он мог думать, что он чем-то обязан этой власти? Да ничего подобного. Ничего подобного. Любое государство обязано своим гражданам. Граждане назначают государство выражать их интересы и представлять их интересы. Любая другая позиция антинациональная и антинародная в принципе. Поэтому нам морочили голову 70 лет с единственной единственной целью удержать эту власть, удержаться. Уничтожили миллионы сограждан и прикрываются какими-то глупыми идеалами, тезис изначально лицемерный и лживый.
Это Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Мне кажется, даже вопросы не имеет смысла задавать. Можете сразу парировать, Владимир Романович.
Значит, ну, во-первых, я не вижу противопоставления. Патриотически настроенный человек, он выражает интересы свои, своей семьи, в целом общества, и готов защищать этот социум. Когда нам говорят, что коммунисты лгут и уничтожали граждан своего собственного государства, ну, это возмутительная манипуляция.
Так кто кому больше должен быть благодарен? Советский Союз своим гражданам или граждане Советского Союза тому государственному строю, который
был? Я думаю, это две взаимосвязанные вещи. Если государство справедливо, а оно было справедливо по сравнению с нынешним даже, во много раз более справедливо. Мы воспитаны все в этом понимании справедливости и откликались всегда наши граждане на чувство несправедливости, в том числе и в СССР. Как только стали ощущать, что несправедливость появляется, они тут же выходили и с возмущением. Мы это были свидетелями этого.
Вахтанг Константинович родился в 1938 году. Он видел, по сути, становление этого государства в разные периоды.
И вместе с государством рос и формировался.
И оно его воспитало ровно таким.
Воспитало, и за это он должен быть благодарен.
А если он не благодарен,
государство также творцам, которые свое творчество направляют в интересах общества, безусловно, всегда оказывает. Вахтанг Кикабидзе получил премию государственную. И если уж он так ненавидел все это, то вернуть бы надо сначала эту премию и денежки, которые ему выплатило государство. А кроме того, я хочу заметить, речь шла о том, что уничтожают граждан. Вот мой оппонент тут вдруг вспомнил. Да у нас по миллиону в год мы теряли на протяжении 10 лет. Это нынешнее государство уничтожает. Оно не только уничтожает граждан, оно лишает их места работы. Оно уничтожает людей квалифицированнейшие, самой высокой квалификации, вынуждены были торговать на рынках. Сегодня у нас город сотрудников ЧОПов и продавцов. Я знаю людей, докторов наук, которые стали просто продавцами, не требуя, эта квалификация не требует таких знаний.
Это Владимир
вот это
Родин.
Вот государство выступает против.
Это Владимир Родин, сейчас Александр Рыклин.
Ну, вот это на самом деле обычная логика террористов или бандитов, которые захватывают заложников, но если эти заложники им для чего-то еще нужны, они их какое-то время кормят. Вот так и большевики, захватившие в свое время власть, действительно кормили народ не очень сильно, правда, потому что миллионы еще в 20-е годы умирали от голода, а потом десятки миллионов они сгноили в лагерях, но тем не менее лагеря, именно лагеря обеспечили вот этот весь индустриальный рост, именно лагеря и вот вся вот эта система гулаговская обеспечила рост советской экономики. Да, была выиграна война, и никто с этим не спорит. Но говорить о том, что большевики имеют какую-то приоритетную заслугу в этой победе по отношению к России, к народу всему, целик просто бессовестно и бессмысленно.
Я сразу уточню, ну, до большевиков были, я не знаю, Рюриковичи, потом Романовы, и каждый из них тогда получается одинаково плох для российского народа, потому что там были как плюсы, так и минусы. Поэтому
нет,
чем...
Слушайте, да. Там были как и плюсы, так и минусы. Вообще человечество развивается по какой-то траектории.
Да и вообще государство, аппарат насилия. И
государство, разумеется, аппарат насилия, это правда, но только в разные эпохи и в разных исторических обстоятельствах общество находит в себе силы и возможности это государство контролировать, а иногда нет. Так вот, на протяжении 70 лет всей советской власти в этом смысле здесь творился совершеннейший беспредел, потому что это самое государство и, прежде всего, два института. Когда мы... Это же называлась советская страна, но все же знают, что никакой советской власти на самом деле тут не было. Тут была власть КПСС и власть чекистов. В большей степени компартии, разумеется, и чекистов. То, что мой уважаемый оппонент говорит, что сегодня обстоятельства, дела обстоят немногим лучше, так я с этим согласен, в принципе, потому что нынешняя власть – это прямая наследница той власти. Они унаследовали не только методы и способы как бы управления государством, но и всю идеологию на самом деле тоже.
Это Александр Рыклин, сейчас Владимир Родин.
Ну, я считаю, что у моего уважаемого оппонента просто болезненная фантазия, и поэтому аргументы даже сложно обсуждать. Мы знаем, что нынешняя власть сформирована была людьми, вышедшими просто на улицы, и они объявили свои интересы в уничтожении того, что, как вы сейчас говорите, 70-летие, правила там КПСС и
Владимир
силовики.
Романович, кто воспитал этих людей, которые вышли на улицы? Кто воспитал этих
они
людей?
Они с ненавистью, вот такие, как мой уважаемый оппонент, они с ненавистью к этому обществу вышли и... То, что последовало после этого, разруха экономики, полное уничтожение огромных предприятий.
Да не было никакой экономики.
Сегодня большая часть нашей вообще недвижимости, производства принадлежит иностранцам. Именно этого добивались эти люди во главе с моим уважаемым и неуважаемым
Значит,
даже
я
оппонентом.
Хочу напомнить, уважаемым радиослушателям,
сейчас Александр Рыклин,
что на рубеже 80-х-90-х годов СССР подошло фактически к порогу краха. Денег в бюджете не было, хлеба не было, ничего не было, нищета была буквально на пороге каждого дома, и все это помнят. Что бы сейчас коммунисты нам тут не рассказывали про счастливое советское прошлое, все прекрасно помнят, что как только в 80-е годы рухнула цена на нефть, СССР тут же начала скатываться непонятно куда еще, непонятно куда. А с другой стороны... Невозможно себе представить, как легко, вернее, легко себе представить, как и вспоминаем мы все это, каким образом вся эта коммунистическая ерунда ушла в песок. За 3 месяца вдруг выяснилось, что никого нет, никто эту власть защищать не готов, никому она не нужна, всеми она презираема и ненавидима. Никто за КПСС не вступился.
Прошли годы. И многие переосмыслили.
Ну, и думают иначе, период. Чем мой
возможно,
оппонент.
Возможно, многие переосмыслили, но что-то мы не видим какой-то всепобеждающей популярности КПРФ, которая является прямым наследником Сталина. Никому эта партия сегодня не интересна. За нее как-то одни пенсионеры выходят, вот эти несчастные люди.
Ну, еще одна фантазия, я должен разочаровать моего оппонента.
Сейчас властью. Разочаруете, Владимир Романович, чуть
и,
попозже.
Понимаете, и все, что они говорят про роль государства, сегодняшнему молодому человеку просто смешно.
Я
просто
сразу смешно. Уточню, Александр Юрьевич, но все-таки многие экономисты говорят, что мы до сих пор доедаем наследие Союза Советского
Союза. И не достигли по своему республик. Производству материальных благ того уровня, который был в 90-м году. Это ваша заслуга, что вы разрушили это и полный... государство, и экономику, и привели к нищете. Я бы вам посоветовал, как тем более редактору журнала, пусть даже интернет, побывать там, где действительно сейчас нищета. Вы знаете, какая средняя удаленность от населенных пунктов, больницы, там, роддомов. Вы знаете, десятки километров.
Мой оппонент, такое ощущение, что мой оппонент смотрит на меня и думает, что я родился в 90-м году. А я большую свою часть все-таки прожил при советской власти, знаете? Поэтому не нужно мне морочить голову вот этими
вы морочите всем люди голову.
Вот этими вот сказками про прекрасное советское прошлое. Страна жила в нищете, страна жила, вся была запугана милицией.
А вы сейчас знаете,
я вас не перебивал, любезный.
Владимир Романович.
Страна была запугана, страна была в ужасном состоянии, невозможно было пройти, улицы были серые, Москва была чудовищная, и все это было ужасно и депрессивно.
Но вы также были воспитаны в этой стране, Александр Ильич.
Я был воспитан, ну да, знаете, вот я и мой папа, да и мой дедушка во многом, мы здесь родились. Человек не выбирает время и место.
В нищете жили.
Человек не выбирает время и место, когда ему родиться и где ему родиться.
Вы жили в нищете?
Нет, я жил не в нищете.
А вы же говорите, что все в нищете были.
Слушайте,
а вот сейчас я могу привести множество людей, которые из даже... Мой...
Давайте по очереди. Сейчас, давайте.
Я все-таки не договорил. Можно я
Александр
договорю?
Александр Рыклин договорит, и тогда слово Владимиру Владимиру.
Коммунисты всегда так кричат, это так смешно обычно. Ну так вот, значит, смотрите. Я повторю еще раз. Как только вам начинают, дорогие радиослушатели, морочить голову про то, что вы что-то должны этому государству, просто забудьте. Когда вам говорят, что ваши отцы и деды должны что-то государству, которое их изничтожало 70 лет, изничтожало ваших отцов и дедов, это коммунистическая власть 70 лет. Плюньте в лицо тому человеку.
Это Александр Рыклин, сейчас Владимир Родин, Владимир
Романович.
Я
хотел бы сказать, что слово «должны» вообще не было произнесено. Это мой оппонент зачем-то придумывает за кого-то, Заявление, что граждане должны государству.
Не, ну как, претензии граждане, к обиде были же такие, насколько
граждане я понимаю. Граждане быть благодарны, что их воспитал Союз Советских Республик.
Я этого не говорил, на самом деле.
Я спрашиваю.
Нет, я сказал, что это два взаимовстречных процесса. Государство заботится о гражданах.
Выросшие в Советском Союзе быть благодарны за то, что их воспитал Союз Советских Республик.
Ну, это не тема нашей сегодняшней встречи, хотя каждый
поступает. Это тема
как раз
нашей сегодняшней
встречи. Каждый поступает. Если он считает удовлетворен своим уровнем интеллекта, который ему дало государство, дало возможность развить образование, навыков каких-то производственных, и он ощущает, что это благодаря государству, а не только семейному воспитанию, он, безусловно, несет в себе и благодарность, и патриотизм.
Даем ли мы право человеку считать, что он сам создал себя?
Я думаю, что это особо амбициозные люди могут забыть о том, что там два годика он пошел бесплатно в детский садик. Затем медицина о нем заботилась. Затем самый высокий уровень образования он получил бесплатно. Затем была создана система высшего образования. И когда мы говорим, за что это нищенское государство было малозначимо, оно было великим. Количество самолетов даже возьмем в десятки раз сейчас упало. Мы не только не достигли 90-го года, мы просто разрушили эту и многие другие, станкостроительную, автомобильную отрасль. И поэтому за что этому государству, вот нынешнему, я не чувствую благодарности.
Советскому Союзу
чувствуете? Прежнему, да. Безусловно, я, будучи воспитан на этих идеалах и впитал во все эти идеалы в свое сознание, я признателен.
Это Владимир Родин. Это Владимир Родин, сейчас Александр Рыклин.
Ну, собственно, мой оппонент из раза в раз повторяет один и тот же тезис.
Не, ну давайте персонифицируем. Владимир Романович Родин благодарен Советскому Союзу за то образование, воспитание, которое он смог получить в Союзе
Советских Республик. Ну, я честно, товарищ Родина, я не чувствую совершенно никакой благодарности к тому государству. Я был счастлив, когда это государство развалилось вместе с Кикабидзе. Я ходил на все эти митинги на Манежку и в Лужники. Тогда была такая эпоха большого общественного подъема, и мы все рассчитывали на то, что мы сможем построить совсем другую страну, вырваться вот из этих чудовищных пут вот этой всей коммунистического ужаса. Не все сбылось. Совершенно не все, далеко не все.
Ну почему? Разрушена экономика.
Экономики никакой не было. Вот это еще одна коммунистическая ложь, когда о нем начинают говорить, что была разрушена великая страна с великой экономикой. Я еще раз повторю: 80-е на рубеже 90-х годов никакой экономики в СССР уже не было. Там
а
были
вы кем
остатки,
были на рубеже?
Стояли пустые цеха, ничего не работало, ничего не производилось, а то, что производилось, никому не было нужным. Социалистическая экономика полностью провалилась. Она оказалась неконкурентоспособной, ничего из того, что она производила, нельзя было продать ни за один доллар, мы торговали только нефтью и в какой-то момент зерном, но потом и зерно кончилось. А вот как только упали цены на нефть, то оказалось, что в России больше нечего кушать. Вот какой оставил страну коммунистический режим.
Скажите, кем вы работали? Кем вы работали на рубеже 90-х годов?
Я был журналистом.
Журналист. И вы что, не знали, что станкостроение? Я работал на заводе «Красный пролетарий». Значит, станки в несколько десятков государств экспортировались. Мы отлично знаем, что металлургия была развита, у нас покупали, помимо этого всего.
Металл покупали, да металл, конечно.
Автомобили. Мы пришли, мы вошли в 20-е годы, когда иные государства европейские развитые уже с устойчивой экономикой производили, у них промышленность была развита, и поэтому нам надо было это все догонять. И мы это сделали.
Да ничего,
мы начинали. Электрификация ничего. Не была сделана.
На костях, на каких костях миллионов людей
это сейчас
сделали.
На костях.
Да
Владимир
ничего
Романов,
подобного.
Людей.
На костях миллионов
вы путаете
людей.
Вот силами, сейчас на костях миллионов
силами...
людей.
Владимир Романович, давайте дадим возможность Александру Юрьевичу
ответить. Мне показалось, что я меньше говорю, чем мой оппонент, и поэтому...
Вы за я отслеживаю. Александр Рыклин.
Вот начали говорить про индустриализацию. Десятки миллионов людей погибли ради этой затеи. Десятки миллионов
что
людей.
Что за фантазия?
Более того, я вам хочу сказать, все первые советские заводы были завезены во многом из Америки. Ничего своего на рубеже 20-30-х годов в СССР еще не было. Мы привозили специалистов из Америки, мы привозили специалистов из Европы. Наши авиационные... Мы покупали заводы, включая завод, между прочим, «Жигули», да?
А это плохо?
Нет, это неплохо.
Ничего плохого, просто
говорю, что... Я просто говорю о том, что коммунисты вечно говорят, что тут они
сказал,
как бы сами все
создавали.
Все
вынуждены
вранье.
Были догонять.
Они на остатки там царских бриллиантов покупали готовые станки у американцев.
Средства производства.
Не роскошь, а средства производства.
В отличие от царских.
Да, сейчас уже Владимир Родин.
Но я вот удивляюсь, почему надо все время передергивать. Также нельзя вести спор. Совершенно признано, что наше государство стало экономически развитым. Космос, освоение космоса, это кто? Дядя Вася осваивал, мы обогнали западные страны, мы обогнали Америку. Ну, это абсолютно известные вещи. Это известные вещи, что за прошедшие 20-30 теперь уже лет мы практически отстали по всем отраслям. И что это спаривать? Какие миллионы лет?
Ну, кто,
что за фантазия? Какие миллионы лет погибли
лет людей? Про
людей
миллионы на... лет я не говорил.
Да, да, да. Это уже Владимир Роман чуть-чуть заговорился.
А что?
Миллионы лет, вы сказали.
Ну, конечно, людей. Миллионы людей.
Да.
Миллионы людей.
Да. Да.
Это
а сколько
фантазия?
Людей сгнило,
где
сгнило
вы это взяли?
ГУЛАГа?
Где
да
это
прекратите.
Вы взяли?
Сколько людей погибло на строительстве Беломорканала?
Значит,
вы знаете, нет?
А вы знаете, еще сколько раз миллионов людей за эти 25 лет погибло?
Ну,
умерло преждевременно.
Я
какова продолжительность
вопрос,
жизни?
Я вам
и как продолжают
задал
нынешние государства?
Их убили большевики.
Справедливых абсолютно государств не бывает.
Абсолютно
потому
не
что
бывает.
У каждого человека
абсолютно
своя правда, как но, и наша программа называется.
Но не все власти убивают миллионами своих граждан. Не
но
все.
Вот нынешняя власть
а
убивает.
Коммунисты убивали.
Царство
а коммунисты
убивало,
убивали миллионами граждан.
Пятого...
В гораздо меньшей степени.
Давайте
гораздо
вы помните,
гораздо меньше. Не сравнить
Белоканал. По очереди, не иначе сравнить слушатели даже тезисы ваши видите, не поймут, если вы будете друг друга перекрикивать, то ничего слышно вообще не будет. Поэтому, знаете, по правилам дискуссии,
да, все-таки
давать слово друг другу, так
я
будет
согласен
проще. Теперь можете парировать, Александр Юрьевич, если вам еще
не,
есть
ну,
что
еще
добавить.
Раз. Да, тут, в общем, добавить действительно больше к этому нечего, потому что ничего нового, к сожалению, я от своего оппонента не услышал. Мы это десятилетиями слышим эти все мифы о том, какой был замечательный экономический подъем 20-е и 30-е годы, а я просто хочу напомнить, что уже начиная там с середины 80-х годов никакого экономического роста не было, что уже с середины 80-х годов наш космос начал проседать, заметно проседать, потому что деньги
просто кончились.
В чем
это выражалось?
Потому что... А уже к концу 80-х годов, я уже тоже про это говорил, страна просто оказалась на грани разрухи. И ко всему этому, конечно, привели коммунисты. Конечно.
Это
потому
Александр,
что они были правящей партией.
Ну и Владимир Родин.
Ну вот опять, проседать даже в космосе. У вас что-нибудь утверждение, то неправда. Проседать в космосе. Буран взлетел, поднялся.
Когда? Когда был построен Буран?
Буран при,
полет,
при Советском Союзе.
1988
год. При Советском год. Союзе, да, конечно.
80, ну, в общем, 25 лет отмечали 2 года назад. Значит, мы опередили тогда на десятилетие Америку. Это первый космический корабль аэрокосмический, который автоматически, не автоматически, а пилотируемый был и осуществил посадку из космоса.
А сколько его полетов было, не напомните, Владимир Романович?
Был один полет. Это правда. Но в связи с пришедшими коллегами моего оппонента... Было это предприятие разрушено, и я, как депутат Госдумы прежнего созыва, я сделал все, выиграл 7 арбитражных судов, чтобы сохранить молнию, которая теперь в состоянии хоть как-то компенсировать за потерянные 25 лет.
С нами сегодня Владимир Родин и Александр Рыклин. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и будем подключать аудиторию.
Каждый авторитет, и у каждого... Своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Владимир Родин, Александр Рыклин. Владимир Родин, напомню, секретарь Московского горкома КПРФ, член ЦК КПРФ. Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Сейчас уже будем подключать аудиторию. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. вот с телеграммы и начнем. Игнат пишет. За 70 лет советской власти народ, первое, в каждом десятилетии жил лучше, чем в предыдущих. Второе, жил лучше, чем до советской власти. Оба эти тезиса делают советскую власть лично для меня сугубо положительной, несмотря на классовую борьбу 20-30-х и неудавшийся в итоге коммунистический эксперимент. Александр Юрьевич.
С тезисом о том, что народ в каждые следующие 10 лет жил лучше, я бы поспорил, потому что я думаю, что в 20-е годы, возможно, ну, в городах, может быть, люди жили лучше, чем в 30-е. Говорить о том, что люди жили в 50-е годы лучше, чем в 40-е, довоенные, ну, довоенные там 2 года, ну, война была, понятно, тут сложно сравнивать. Ну, не знаю, вы понимаете, вообще человечество развивается по пути прогресса. Поэтому это нормально, когда вообще в мире одно поколение живет лучше другого. Мы сейчас говорим исключительно о материальном, я так понимаю, материальной составляющей, да. Когда человек говорит лучше, то, видимо, он это имеет в виду.
Вероятнее,
да, что...
всего.
Ну да.
Не согласен с этим.
Сейчас варьируйте,
нет,
Владимир.
Я ведь сейчас исключительно опираюсь на слова радиослушателя, потому что он-то явно имеет в виду именно это. Что, да, ну, конечно, потому что человечество идет по пути прогресса, как-то развивается экономика, развивается наука, и люди просто люди в мире живут получше, чем их отцы и тем более деды. Но в СССР это тоже в какой-то степени было, конечно, ну да, там уже, наверное, в 40-е годы не было страшного голода 20-х, когда там вымирали целые деревни там и в Украине, и в России, и где угодно, и в Казахстане. Но все равно это было все несравнимо. Уровень жизни в СССР был несравним с уровнем жизни в нормальных цивилизованных развитых странах. И поэтому... Ну да, конечно, но есть же масса всяких экономических расчетов, которые говорят о том, что бы было с Россией, если бы в 1917 году не произошла эта трагедия, и вся эта коммунистическая банда не пришла бы к власти, а страна пошла бы по нормальному пути, капиталистическому пути развития.
Никто не знает, потому никто что история не знает сослагательного.
Ну, а тогда зачем об этом говорить?
Я согласен. Ну да, естественно, коммунисты не хотят об этом говорить, потому что они тут на 70 лет власть захватили и творили, что хотели.
Это Александр Рыбин. На пользу людям.
И совсем, да, загубили десятки миллионов людей.
Сейчас Владимир Родин.
Хотел бы, во-первых, поблагодарить слушателя за мнение. Я считаю, что он поддержал мою позицию. Спасибо большое. Ну и, кроме того, я хотел бы сказать, что ни в коем случае не считаю, что мерилом лучше человек живет или хуже не является, на Мерседесе он ездит или на Жигулях. Люди жили, ощущая возрастание собственного достоинства и значимости государства в мире.
Что и бы наше государство. Коммунисты, Мерседес лучше Жигулей.
Я не оспариваю это, но ощущение качества жизни и удовлетворение от своего статуса, от положения своего государства не зависит от наличия. Я утверждаю, человек, приобретя Мерседес, ни один не скажет, что он теперь наконец счастлив. Я знаю тысячи обратных примеров, когда в 90-е годы люди обогащались, кстати, не всегда законным образом, гибли, мы были свидетелями разборок криминальных, и люди, эти люди должны были быть счастливы? Нет, потому что они жили в криминальной среде, их дети, если я с 10 лет пересекал всю Москву, в школу ездил, сегодня я своего внука боюсь отпустить в школу в 500 метрах от дома. Я каждый раз боюсь его одного отпустить в школу. Поэтому вот это и есть качество и удовольствие от ощущения проживания в этом социуме.
Очень коротко, если вам нужно что-то добавить.
Это из раза в раз уже вот на протяжении последних лет
мы
слышим вот эту коммунистическую историю про то, что раньше жилось лучше, чем сейчас.
А вы думаете, вы что-то новое сказали?
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Меня зовут Анна. Мне кажется, что вот не стоит Вахтанга Кикабидзе осуждать за эти слова, потому что, ну, вот не хочет он ни Россию воспринимать хорошо после конфликта с Осетией, ни Советский Союз. Ну, как бы и бог с ним. У нас очень много людей в культуре из бывших советских республик, и они интегрированы, и мы считаем их частью нашей культуры, работают, режиссеров много, и поэтому, ну, хочет он быть в Грузии такой патриотичный. Ну, и бог с ним.
Спасибо, принимается.
А где же ему быть? Он грузин.
Это Александр Рыбин. Я даже больше того, я хочу сказать, если этого хотел начать сегодня нашу дискуссию, что мы не должны и не делали, мне кажется, сегодня этого обсуждать Вахтанга Кикабидзе за его спиной. Мы этого не делаем. Мы это просто явился повод. Нет, его изречение явился повод для того, чтобы лишний раз вспомнить, а что было хорошего, а что сейчас. И все-таки есть, наверное, что-то, что следовало бы перенять из прежних лет. Ну, в частности, забота о развитии экономики государства.
Little Rock пишет: вы про бесплатное не говорите. Вы про бесплатно не говорите. Все люди получали столько денег, сколько давало государство, а не рынок. Люди могли приносить прибыли на 300 рублей, а государство от милости своей платило ему 110 и лицемерно делало вид, что блага дает не на удержание, а не на удержанное, а бесплатно, пишет Little Rock. Это вам скорее, Владимир Романович.
Ну, я принимаю эту ремарку. Я думаю, что к удивлению заявляющего это. Но если сегодня работает учителем, преподавателем вуза, вот как моя супруга, доцент вуза, на ее зарплату никакой квартиры купить нельзя. А в СССР можно было даже доценту, преподавателю школы накопить и купить квартиру. Что и было сделано в моей, например, семье.
Купить или получить?
Нет, секундочку. Бесплатно было огромное количество. Сейчас несоизмеримые объемы бесплатно предоставляемые квартиры. В основном это чиновники. А в той системе можно было, стоя на очередь, она двигалась не всегда удовлетворительными темпами, но она
не
была.
Всегда.
Сейчас ее фактически нет. И никто, работающий обычным специалистом, не в состоянии накопить на приобретение квартиры. Таким образом, огромное количество людей живет в диких условиях, даже в благополучной Москве.
Это Владимир Родин, Александр Рыклин.
Дорогие радиослушатели, думайте о будущем. Хватит думать и вспоминать весь этот кошмар, который был на протяжении 70 лет. Да, нужно знать эту историю, нужно ее помнить, нужно слушать своих отцов и дедов, которые расскажут вам правду. И никогда не нужно слушать коммунистов, это точно. И думайте, конечно, вперед, потому что все, что было сзади, это, в общем, печальный, тяжелый опыт, очень тяжелый. На протяжении 70 лет здесь руководила бессовестная власть. Бессовестная, которая убивала своих граждан в любую минуту, когда она это могла сделать. В любую минуту. Надо сказать, что и граждане эту власть презирали, смеялись над ней. Столько анекдотов, сколько о всех этих советских коммунистических начальников, что сейчас даже столько нету. Ей-богу. Потому что они были смешные, забавные, глупые, пьяные всегда, вороватые. Все эти райкомы, горкомы.
Я еще добавил бы, не злые.
Ну, может, и не злые. Все эти райкомы, горкомы, Брежневы, Хрущевы. Это все должно быть настолько смешно молодому человеку, смешно и тошно про это вспоминать. Поэтому забудьте об этом, как о страшном сне. Но просто знайте об этом как об истории.
94.8, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а что это такое за специальность блогер? Это первое. И второе. Значит, вот этот блогер, так называемый, или дурак, или враг.
Это вам, скорее, Александр.
Блогер? А почему я блогер?
Не знаю, у вас
специальность блогер, если радиослушатель интересно, я могу рассказать, что такое в сегодняшних медиа.
Ну, раз вы не относитесь себя к блогеру, то и объяснять не зачем.
Нет, у меня есть блог, но я как-то не отношусь себя к блогеру.
А вы ведете блог, значит, вы блогер.
Я просто напомню, что Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал».
Ну, это практически блог.
Я предлагаю просто еще один телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Программа?
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Меня зовут Лидия Степановна.
Да, Лидия Степановна, пожалуйста.
Вы знаете, я прожила долгую жизнь и очень удивляюсь на Александра. Вот я не знаю, сколько ему лет. Он мог бы мне сообщить, сколько
60 лет? 60, Лидия Степановна.
60. Странно. Я не знаю вообще, как он прожил эту жизнь. Но
ну, как ты прожил?
Лично я, понимаете, прожив и родившись в 45-м году, я получила прекрасное образование. Я работала все же не врачом. Понимаете, бывали трудности в стране. И вот эти трудности мужественно преодолевала я вместе с своими родителями. Понимаете, я понимал, что такое война, я понимал, что такое гражданская война. Мои дедушка с бабушкой прошли и революцию, и гражданскую войну. То есть они не воевали, они просто были жителями, которые скитались. Их эвакуировали из Белоруссии.
Понимаете, то есть вы и просто не понимаете Александра Рыкли.
Мне неприятно слышать, что он оскорбляет наше бывшее руководство последними словами, пользуясь неизвестно чем. Это раз.
В смысле? Я пользуюсь словарным запасом, который накопил за жизнь.
Словарный запас у вас, значит, вы его не получили при советской
власти. Ну, спасибо, я прошу прощения, просто это тогда надолго затянется. Это Александр Юрьевич, я просто сразу от себя добавлю. Все-таки есть ощущение, почему люди старшего поколения как раз и обижаются, что вот их жизнь как будто бы прожита зря. Вот вы оцениваете, даете оценку прошлому и говорите, все было плохо, все ужасно, и ваша жизнь прошла впустую.
Ничего подобного. Да. Во-первых, были очень симпатичные девушки вокруг.
Они сейчас?
Я был молод, но я был девушки сейчас, но я был молод. Это важное, важное
деревья
уточнение.
Деревья были большими, да.
Деревья были большими. Да, у нас была, в общем, отчасти веселая, бесшабашная жизнь. Мы учились где-то как-то чему-то, мы встречались. И, конечно, тогда никто из нас не расценивал нашу жизнь как несчастную, тяжелую, сумрачную и беспросветную. Ну, потому что человек так устроен. Я уже, может быть, с этого начинал. Человек живет в предложенных обстоятельствах. Он не выбирает ни время рождения, ни место рождения. Вот мы тут родились. Вот я родился буквально в километре отсюда. А детство все мое прошло вот тут, вот в Замоскворечье. Я учился в 19-й школе рядом с Третьяковкой. Поэтому я местный паренек, я тут все облазил. Конечно, мне здесь было хорошо. И я вам скажу, что в 75-м году мне здесь было гораздо лучше, чем сейчас. Потому что в 75-м году мне было 17 лет. И я думаю, что на самом деле людьми вот этого возраста и уважаемой Лидии Степановны, ими, прежде всего, она руководствуется вот этими соображениями, этими воспоминаниями. Но если говорить всерьез, если как-то пользоваться каким-то более внушительным инструментарием, а не собственными воспоминаниями о прекрасной молодости, ну, тогда приходится признать, что мы жили в тяжелое, беспросветное и тяжкое время, и мы вовсе не надеялись и не рассчитывали на то, что эта жизнь когда-нибудь так круто повернется, как это случилось на рубеже 80-х-90-х, когда этот ужасный режим ушел в песок.
Это Александр Рыклин, Владимир Родин.
Ну, мой оппонент пользуется своей возможностью, опять же, по выходу автора вопроса из эфира, во-первых, немножко передернуть. Значит, а во-вторых, вам женщина сказала, что по прожитию многих лет, сегодня она оценивает ваши слова кощунственными.
Ну,
что вы оскорбляете всех, кто строил магнитку, кто создавал космические корабли. Вы говорите, что они ужасные люди были.
Это
а
ложь.
Вы стали журналистом.
Это ложь.
Вы стали журналистом
это вы передергиваете,
потому,
как всегда передергивают коммунисты.
Кто-то осваивал целину. Нет, как передергивать?
Ну,
вы
так передергиваете, это обычная манера коммунистов передергивать.
Женщина обратилась и сказала, что вы непозволительной лексикой оцениваете 70-е годы.
Во-первых, я считаю, что лексику вполне удовлетворительной.
Секундочку, вам сказал слушатель, не я,
она не это сказала.
Но лучше в микрофон, Владимир Романович, тогда вас будет лучше слышно. Я предлагаю сейчас вот еще один вопрос, этого примем телефонный звонок. Виталий пишет, вот как раз Владимиру Романовичу. Есть такая страна, как Северная Корея, маленький кусочек Союза Советских Социалистических Республик, маленькая модель, та же справедливость, коммунизм, величие, трудовые люди у власти. Только люди оттуда бегут к своим южнокорейским братьям. Голод, репрессии против инакомыслящих, тоталитаризм, цензура, нет современных технологий. У нас было то же самое, и мы также жили бы, сохранись Советский Союз, пишет Виталий. Как ответите, Владимир Романович?
Ну, я отвечу, что в СССР были, конечно, диссиденты, были какие-то люди, которые предпочитали уехать на Запад, но это был мизерный процент. В основном я наблюдал энтузиазм трудовой, в том числе научный, производственный, учебный. И я не собираюсь сравнивать и предполагать, как это делают люди, совершенно опираясь на вымысел, что было бы, если бы сохранилось СССР. Я знаю, что сделали коллеги моего оппонента, уничтожив все, что было достигнуто в СССР, включая за пенсию сейчас взялись. То есть люди вообще мизерные пенсии получают и хотят еще продлить до уровня пенсионный возраст хотят продлить до уровня вообще прожиточного.
Очень интересно, что оппонент как бы все время пытается выставить меня защитником нынешнего режима.
А вы виновны в этом нынешнем.
Коим я ни в какой степени не являюсь.
Это вы привели нынешний режим.
И во многом я никого никуда не приводил.
Да, в 90-е годы ваши коллеги и вы.
А сегодняшний режим имеет мало отношения к 90-м годам. Он скорее, как я говорил, наследник коммунистического прошлого. Он наследник вот тех самых людоедов, сталинских людоедов, наследник которых и вы являетесь.
Вы добились уничтожения СССР. Вы добились уничтожения СССР.
И это все ваши друзья.
И поэтому на ваших плечах и вся ответственность за уничтожение СССР, великого государства.
Да и черт с ним.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Вот я вашего Александра старше на 4 года. Вот, мне 64. У меня все нормально в этой жизни, не в той было все нормально. И я не могу принять только таких вещей, что все ненавидели тот режим,
ту власть. Я так не говорил.
Говорили?
Вы говорили именно так, именно такие слова.
Я говорю, что вот, с презрением относились, тогда...
Еще раз я говорю, нет. То, что люди подшучивают, это другая история. А то, что вот ненавидели, такого не было. И вы знаете, вот если бы те же 70-е годы, вот я кончал университет, да, там, я программист, это был 76-й год, мои друзья сегодня, академики и прочее, вот если бы мы тогда что-то не сделали, да, сегодня бы тоже ничего не было. Вы говорите, был какой-то полный регресс, было полный без... Сравнивать бог знает с чем. А в чем мы тогда живем? Что, в одних айфонах, что ли?
Да.
Спасибо, принимается.
Знаете, я не хочу вас расстраивать, но мы живем в одних айфонах, да. У нас нет своей электронной промышленности, у нас ничего своего на сегодняшний
была
день нет.
Была уничтожена вашими коллегами электронная промышленность.
Не было ее никогда, ничего тут не было. Ну да, чего-то было в начале 80-х, но к концу 80-х уже ничего не было, конечно.
А что, наши программисты не ценятся до сих пор?
Да. Наши программисты...
А Зеленоград не функционировал?
До сих пор не ценятся, я хочу вас разочаровать.
Ага. И Силиконовая долина не в наших программистах.
Я вам скажу так, что например, программисты из Индии ценятся гораздо больше. А наши программисты, да, конечно, есть выдающиеся люди, оппонента. Несомненно, этого не отрицают. Но говорить, что вот советская школа программизма, ну, нет такого, знаете, нет. Не то, что там в Силиконовой долине гоняются за нашими программистами. Есть талантливые люди, многие устроились.
Так они ее заполнили на треть.
Это ерунда, это ложь. Вот. Да, их там много, но говорить, что они заполнили на треть, это смешно слушать.
На 29%.
Их примерно в 10 раз меньше, чем индусы. Примерно в 10 раз. Тем не менее, конечно, в России, в СССР была какая-то наука. Разумеется, она в разные годы была на разных степенях развития. Да, во многом она поднималась шарашками, во многом она поднималась за счет ГУЛАГа того же самого. Вся космическая отрасль создавалась во многом, и авиационная, во многом усилиями заключенных. Туполев свои лучшие работы делал, будучи арестом в заключении. Он сидел на Калужской площади в шарашке. Это же все факты, это истории, про которые просто коммунисты не хотят вспоминать. Просто не хотят вспоминать, а рассказывают про своем романтическом прошлом, от которого уже каждый у всех людей тошнит нормальных.
Это Александр Рыкин, Владимир Родин.
Не только не тошнит, а возмущение вызывает ваша позиция. Но все, кто позвонили в эфир, все предъявили вам претензии.
Ну,
вы отрицаете. Как, все?
Нет, не все.
Я слышал, что все.
А вы так, коммунисты всегда
тех,
так слышат.
Из тех, кто писали, некоторые предъявляли претензии вам, Владимир
Иванович. Не услышал, вы, значит, просто утаили от меня это.
Про Северную Корею вопрос, например, пожалуйста.
А разве это предъявление претензий?
Нет, мне, конечно.
Да мало ли что в Корее.
Вот именно.
При чем здесь?
Хорошо. Ну, тогда я специально для вас сейчас что-нибудь отыщу.
Не надо расстраивать.
Давайте, для меня.
Не надо.
Ну, так, ладно, не будем. Хорошо. Кстати, я предлагаю сейчас запустить голосование. После этого примем еще несколько телефонных звонков. Слушатели просят три варианта у нас сегодня на голосование. Ну, подчиняюсь, пожалуйста. Владимир Родин, секретарь Московского горкома КПРФ, член ЦК КПРФ. Если вам его позиция близка, вы голосуете 134-21-35. 134-21-35 за Владимира Родина, за Советский Союз. Если вам ближе позиция Александра Рыклина, главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», вы голосуете 134-21-36. За Александра Рыклина 134-21-36. Префикс и в том и другом случае один и тот же, 8495. Ну и третий вариант, когда вы хотите проголосовать против всех, вы голосуете 134-21-37. 134-21-37 против всех, и против Владимира Родина, и против Александра Рыклина. Голосование началось, еще раз напомню, варианты для голосования. За Владимира Родина 134-21-35, за Александра Рыклина 134-21-36 и против всех 134-21-37. Голосование началось, ну, есть еще время для телефонных звонков. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот послушал я уважаемых коллег, вы знаете, ну вот какие-то есть возмущения до глубины души. Я хочу сказать несколько слов. Меня зовут Дмитрий, мне 50 лет. И я родился в 1967 году. Что хочу сказать. Если сравнивать при Советском Союзе те заработные платы и пенсии, на которые, скажем так, жили наши те трудящиеся, то на сегодняшний момент потребительскую корзину, которую мы покупали, могли приобрести на эти средства в то время, она была гораздо выше, чем сейчас, помимо стерекот и так далее, и так далее. Это факты. Если вы помните, пенсии были от 40 где-то до 60 рублей. Молодые специалисты по инженерам высших учебных заведений получали порядка 100-120 тысяч рублей.
120 рублей просто, без тысяч.
Без тысяч. Это просто сейчас в тысячи.
Да.
Да, ой, извините, пожалуйста, я оговорился, вот как бы задел мне этот разговор, я оговорился.
Да.
И хотел бы сказать, что каждый человек на эти деньги мог жить на сегодняшний момент в то время, вернее, лучше, чем может жить на те средние заработные платы, на те пенсии, которые на сегодняшний момент есть. Это первое. Второе, отношение рубля к доллару того времени и времени, скажем так, сегодняшнего дня. Мы тоже понимаем, что отношения...
По официальному курсу или на черном рынке?
А сразу у вас уточню. Были доллары?
Ну, не было конвертации, конечно, но тем не менее...
Курс был иной. Качество продуктов, которые мы покупали в магазинах, несмотря на малый ассортимент, они были, скажем так, более экологически чистыми.
Принимается. Давайте просто дадим возможность ответить. Давайте.
А я сейчас, как студент, получал 100 рублей.
Хорошую.
Пенсию.
Стипендию, в смысле.
Да, не пенсию, конечно, стипендию.
Коммунисты сразу пенсию получают.
Нет, никак. Я стипендию получал, был ленинским стипендиатом. Мой труд по учебе был так оценен.
Ну и сейчас Александр Рыклин, пожалуйста.
К сожалению, я не могу согласиться с последним вашим радиослушателем, потому что, когда человек говорит, что продукты были лучше, да нет, конечно, полная ерунда. Не были лучше продукты, их вообще не было. В Москве еще можно было что-то купить, а все мы помним вот эти вот электрички, которые в Москву приходили, и вот даже в наш гастроном стояли очереди через весь Репинский скверик. По субботам мы видели этих несчастных людей, эти автобусы уже на излете советской власти, потому что в Рязани, в Коломне, в Калуге и в Обнинске вообще жрать было нечего. Просто нечего совсем. Там нельзя было купить обычные колбасы за 2,90 и за 2,20. И за этим приезжали в Москву. Поэтому говорить о том, вообще вот вспоминать, вот человек сам начал говорить о материальных благах. Это просто не так. Просто, видимо, человек аж забыл и ошибается. Потому что, конечно, в этом смысле жизнь была гораздо более скудная, чем сегодня, и тяжелая. Тут уж даже говорить об этом нечего. Она сегодня непростая вовсе.
Я хочу обратить внимание, очень что, коротко, Александр, вы не согласились с критикой ни одного дозвонившегося в наш эфир.
И что я могу с этим поделать?
Ничего, вот это оценка вашей позиции.
Оценку позиции Александра Рыклина дают наши слушатели в голосовании. Я как раз сейчас его останавливаю, и результат у нас получается следующий. 66% наших слушателей выступили за Владимира Родина, секретаря Московского горкома КПРФ, члена ЦК КПРФ. 23% наших слушателей выступили за Александра Рыклина, главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал». Ну и 10% наших слушателей выступили против всех. Так проголосовала наша аудитория. Это была программа «Своя правда». Спасибо за участие. Приходите.
Спасибо всем.